С таким видом, словно собирался сделать это с самого начала, он достал бабкин клубок, прошептал над ним должный заговор и швырнул под копыта коню. Желтый клубочек высоко подпрыгнул, не хуже резинового мячика, замер, покружился на месте и, наконец, уверенно покатился, подпрыгивая на ухабах, огибая крупные камни. Все изумленно таращились на него, даже Паколет.
«Это что такое?» — спросил Шедарис.
«Это наш компас и проводник», — со всей возможной безмятежностью ответил Сварог, трогая коня. «Других здесь не бывает, знаете ли. Не теряйте его из виду, но и по сторонам посматривайте».
Клубок задавал темп.
Он катился не особенно быстро, и кони, двигаясь рысью, вполне за ним успевали. К кавалькаде прибились еще две лошади, оставшиеся без всадников и привыкшие ходить в строю. Сварог только порадовался такому прибавлению материальной части, приказав взять их на чембуры. Всадники поднялись на гребень. Внизу расстилалась необозримая долина, выглядевшая вполне мирным уголком дикой природы. Ни дымка, ни строения, ни малейшего движения. Правда, справа виднелось что-то округлое, бело-желтое, чересчур уж правильных для природы очертаний. Скорее, купол. Но клубок бодро катился в том направлении, и пришлось ему довериться. Вскоре все хорошо рассмотрели, что там белеет впереди, но коней не придержали, подъехали вплотную. Череп, лежащий у скалы, в точности походил на человеческий, но был повыше любого всадника и напоминал скорее дом, возведенный окончательно спятившим зодчим. На левом виске зиял пролом, куда мог бы протиснуться человек, других костей поблизости не видно.
«Вот вам и легенды о великанах», — сказал Леверлин тихо. «Не на пустом месте изощрялась фантазия».
Сварог попытался представить этого гиганта живым, а заодно и неизвестного врага, проломившего череп. Образ получался неуютный и жутковатый. Мара, вынув ногу из стремени, непочтительно постучала каблуком по толстенной грязно-желтой кости. Череп ответил глуховатым эхом, словно треснувший колокол. Он покоился на земле прочно, как каменная стена, и Сварог кивнул в ответ на вопросительный взгляд напарницы. Ему самому было интересно. Мара ухватилась обеими руками за верх глазницы, гибко изогнулась и ногами вперед прыгнула внутрь. Видно было, как она ходит там, оглядывается, нагибается. Вскоре она тем же путем выбралась наружу, взлетела в седло, пожала плечами. «Там лежит свинцовый шар довольно грубого литья. Если сравнить с размерами черепа, очень похоже на великанскую пулю из соответствующего мушкета».
«Фи, с мушкетом сможет каждый дурак», — сказал Бонни, — «тем более с соответствующим. А вот у нас в Скатуре лет через 500 после шторма ухайдакали такого же дядю, когда он приперся на выгон и стал ловить коров. И ухайдакали простыми деревенскими средствами, какие были под рукой. Старики и рассказывали».
«А ты скелет видел?» — фыркнула Мара.
«Да нет, конечно. Но место, где его закопали, всякий в деревне знал. Так и звалось Великаний Лужок».
«А вашим пращурам с молодого вина не привиделось?»
«Возможно, и не привиделось», — заступился Леверлин. «Вряд ли такой верзила был один на всем белом свете. Меня другое смущает. Неужели ваши пращуры смогли его прикончить цепами и вилами?»
Бонни ухмыльнулся.
«По правде говоря, наши ему приволокли чан вина. Куда заранее намешали волчьи красавки. Тут же околел, не допивши».
«Ладно, естествоиспытатели, едем дальше», — сказал Сварог. «Если начнем устраивать научные диспуты вокруг каждой находки, надолго задержимся».
«Командир, а вот это находка или вовсе наоборот?»
Шедарис произнес это внешне спокойным, безжизненным голосом. Он застыл на коне в неудобной позе. Ладонь медленно-медленно ползла к седельной кобуре. «Вон они, от солнца заходят». Сварог поднял голову. Со стороны солнца по небу надвигалось журавлиным клином десятка-полтора округлых предметов, и за ними, немного отставая, скользили по земле их тени. Предметы были огромны, если шли на приличной высоте или с человека ростом, если держались невысоко. Прикинув, Сварог пришел к выводу, что верно второе. За спиной у него глухо клацнул затвор пулемета. «Не стрелять!» — сказал он яростным шепотом. Кони настороженно пофыркивали, волновались. Клубок дисциплинированно застыл в нескольких шагах. Предметы наплывали, выдерживая ровный строй, а, оказавшись над головой, сбились табунком, закружили. Больше всего они походили даже не на отсеченные головы, существовавшие сами по себе, не гигантские маски, зеленые, синие, грязно-белые, но чудовищные подобия лиц выглядели живыми. Они таращились выпученными глазищами, подмигивали, расплывались в гримасах, обнажая квадратные желтые зубы, высовывая широкие алые с закругленными концами языки, откровенно дразнились, пучили глаза, отчего на лбу возникали валики морщин. Поводили широкими ушами, похожими на крылья летучих мышей, болтавшимися свободно, как разболтанная калитка на одной петле. С нечистью они не имели ничего общего, разве что вдруг отказало умение Сварога распознавать таковую, и он медлил, поглаживая обух топора. Затылки у них, успел заметить Сварог, все же были, но головы выглядели сплющенными, они кружили как-то лениво, недобро облизываясь, откровенно причмокивая, с самым гнусным видом пуча глаза. Казалось, эта война нервов продолжается целую вечность, и Сварог не знал, что он больше всего боится, то ли нечаянного выстрела кого-то из своих, то ли внезапной атаки, когда эти твари кинутся вниз и начнется беспорядочная свалка, которой невозможно будет управлять. Хриплый трубный голос оборвал немую сцену. «Эй, вы, предъявите подорожную!» Это было настолько нелепо, что Сварог подавился идиотским смешком, пересилил себя и громко ответил: «А откуда мы знали, что здесь нужна подорожная?» Вверху раздался утробный гогот. «Она тут и не нужна! Все же вы ее тогда требуете, а мы ее и не требуем!» Заржала другая рожа. «Просто интересно стало. Вдруг подорожная у вас есть?» «А девочки у них мяконькие», — подхватила третья. «Мясцо молоденькое, и лошади вкусные. Да и мужчины не старые. Поголодать стоит». Шидарис не выдержал, привстал на стременах и в сочных выразительных словах описал все подробности расстройства пищеварения, каковое достигнет всякого, рискнувшего им пообедать. Головы дружно загоготали, дразнясь языками, и вдруг, словно вспугнутые воробьи, прянули вверх всей стаи с небывалой синхронностью, снова выстроились журавлиным клином и понеслись прочь, кувыркаясь в воздухе, ухая, визжа и хохоча. Сварог едва разжал пальцы, намертво впившиеся в топорище. Когда он успел выхватить Даран-Антек из чехла? «Странно», — сказала Мара. «Ну, не испугались же они нас? Закрутись все по-настоящему, еще неизвестно, кто кого уделал бы». «А может, они здесь вместо шутов?» — сказал Сварог, убирая топор. «Или здешние юродивые именно таковы и есть». Но сам он в такое верил плохо. И больше всего ему не понравилось, что первая же встреча с обитателями Хельстеда обернулась откровенной клоунадой. Такое не бывает без причины в местах, подобных Хельстеду. Со змеей обстояло совсем иначе. Она была страшная, но тупая, а эти рожи, несмотря на шутовское обличье, вовсе не выглядели примитивами. Клубок вопросительно колыхнулся, и Сварог сказал: «Вперед!» Клубок вел их среди скал весьма заботливо, с человеческим прямо-таки разумением, выбирая легкую для коней дорогу и задавая приемлемый темп. Смешно, но на это время Клубок и стал командиром, потому что самому Сварогу никак не подворачивалось оказии покомандовать. Вокруг было тихо и спокойно, и ничто живое больше не нарушало девственной чистоты небес своим внезапным появлением, и не попадалось более никаких монстров. И окружающую тишину никак не тянуло называть гнетущей. Самая обыкновенная тишина. Это покойное благолепие Сварога и раздражало больше всего. Он никогда еще не был в столь дурацком положении. Радоваться, что нет драки, что его люди целы и невредимы, и в то же время понемногу стервенеть от мирной тишины. Он даже оживился, когда, обогнув скалу, все увидели впереди на равнине что-то сверкнувшее металлическим блеском в лучах уже кренившегося к горизонту солнца, нечто протяженное, показавшееся бесконечным. Узкая сверкающая полоса пересекала равнину чуть наискосок, появляясь из-за горизонта и уходя за горизонт. Сварог долго смотрел на нее в подзорную трубу, перебирая сравнения и ассоциации. Озарение, как ему и полагалось, полыхнуло словно бы из ниоткуда. Только что его не было, и вот оно в голове, и удивляешься, как раньше до этого не додумался. «Рельсы в Хельстеде?» — проворчал Сварог себе под нос. «Более чем оригинально». Но это и в самом деле больше всего напоминало навехонький рельс, словно вчера проложенный, дабы подгадать к их визиту. Остальные молчали. Он понял, в чем дело. Спросил: «Кто-нибудь в жизни видел рельсы? Что, не узнаете? Вы же в подземелье, по-моему, насмотрелись в досыт. Но их же должно быть 4». Пожал плечами Ливерлин. «Или в крайнем случае 2. «Я вам открою страшную тайну», — сердито сказал Сварог. «Иногда достаточно всего-навсего одного. Поезд удержится, только не спрашивайте меня, почему, я сам плохо представляю». Он ошеломленно помолчал. «Есть в Хельстеде какое-нибудь государство?» «Что?» Ливерлин смотрел непонимающе. «Да не должно здесь быть никакого государства. Откуда ему взяться?» «Так все-таки нет или не должно быть?» «Послушай, сам я здесь не бывал. Из всего сумбура, что наградили вернувшиеся отсюда, удалось извлечь немного полезного, и никто еще не составил мало-мальски пригодного путеводителя. Но про государство не может быть и речи. Даже государство чернокнижников, магов, нечистой силы. Здесь только чудища и опасности. Да и кое-кто говорит о Хельстедском короле, но это еще не означает государство, согласись». «Согласен», — сказал Сварог. «Но перед нами несомненный рельс. Рельсы — пути сообщения, государство. Если только это рельс», — сказал Амара. «Чертовски похож», — сказал Сварог. «Смотри, вон там». С той стороны, куда она показывала, появился движущийся предмет. Он словно парил над рельсом, мчался слева направо с приличной, но не столь уж безумной скоростью. Сварог торопливо вперился в подзорную трубу. Прямоугольная платформа, окрашенная ярко, весело, лимонно-желтой с синими разводами, вроде павлиньих перьев и белыми узорами. Там была еще надпись. Несомненная надпись с светло-малиновыми буквами, но прочитать ее на таком расстоянии не удалось даже в Сварогову сильную трубу. Целеустремленно, с постоянной скоростью, совершенно бесшумно, огражденная высокими синими перилами, платформа пронеслась к горизонту, за каковым и сгинула во всей своей загадочности. Загадка? Сварог вспомнил заброшенное метро под Равеной, где за 5000 лет не вылетел ни один мозаичный камешек, не отлетела и чешуйка краски, не проржавел и крохотный болтик, даже пыли с паутиной не прибавилось. Поспешные версии, как известно, вещь рискованная, но почему бы и на поверхности земли древней техники не сохранится столь же идеально? Стоит воспользоваться тестом Оккама и допустить, что это осталось с прежних времен, и получаешь простую, вполне пригодную гипотезу, не требующую нагромождения допущений и оговорок. Он посмотрел на клубок. Тот шевельнулся и покатил вниз по склону гораздо медленнее, чем катился бы обычный шарик. Сварог пустил коня следом. Клубок свернул, покатился параллельно рельсу, у ардах в 5 от него. Бесшумная, как призрак, платформа обогнала кавалькаду, всхрапнули кони. Сварог невольно вздрогнул от неожиданности, успел рассмотреть, что выглядит она как новенькая, точная копия первой, а вот надписи на борту разобрать не успел. Платформа выжимала лик 100 в час. Вскоре они увидели впереди остановку, станцию, разъезд. То есть это Сварог окрестил в уме строение остановкой и готов был отстаивать свою точку зрения в споре с любым оппонентом, подвернись таковой. Навехонький на вид павильон, изящно выгнутая белая крыша, 3 стены из малиновых и синих стеклянных блоков и вывеска, где синим по светло-серому значилась «Кардея». Клубок крутнулся на месте и замер. «Ну и что ты предлагаешь? Ехать?» — проворчал Сварог, как будто надеялся на ответ. Разума в клубке имелось не больше, чем в лесном орехе. Безмозглый сгусток магии он был создан для одной единственной цели — единожды указать своему владельцу самую безопасную дорогу. Все наследство бабки-гусятницы состояло из одноразовых магических штучек, причем личность и моральные качества владельца никакого значения не имели. Вора клубок провел бы подальше от полицейских, купца подальше от разбойников, ну и так далее. Эрго. Сварог спрыгнул с седла, прошел под крышу. Вдоль стен тянулись белые, изящные, вроде бы пластмассовые лавочки. Пол был из синих квадратных плиток, ничуть не скользивших под подошвой. А на одной из боковых стен, на уровне груди Сварога, белела плоская коробка, отнюдь не внушавшая непосвященному комплекса неполноценности. Потому что там была одна единственная кнопка, черная квадратная, и 2 лампочки в виде полушарий. Верхняя светилась синим, нижняя не горела. Ничуть не колеблясь, Сварог придавил большим пальцем кнопку, и синяя лампочка погасла, а нижняя засветилась красным. Сварог вернулся к своим, но на коня не сел. «А что дальше?» — с любопытством спросила Делия. «У меня сильное подозрение, что следующая платформа теперь остановится», — сказал Сварог. «Если так и случится, мы сядем и поедем. Благо нам почти в ту же самую сторону. Наш поводырь от чего-то спокоен, а я склонен ему верить. Если платформа остановится, значит, и там, где мы решим сойти, остановить ее будет легко. Хоть убейте, не связываю я это сооружение с чудищами и злыми чарами. Правда, смешно будет, если окажется, что на платформе стоит автоматическая касса. Наши монеты туда вряд ли пролезут». Увы, никто не смог оценить его последнюю фразу должным образом. Все, включая Мару, не поняли, в чем тут юмор. Вообще не усмотрели юмора. Вскоре показалась платформа. Плавно гася скорость, она остановилась напротив павильона, осела, скрыв под собой рельс, став совсем низкой, по колени лошадям, и синие поручни, на обращенной к людям стороне, опустились, ушли в желтый борт. Теперь можно было, не торопясь, прочитать надпись, сделанную, как и в метро, абсолютно знакомыми буквами «Тахарот Тодиар». Клубок, подпрыгнув, взлетел на платформу, откатился к перилам и замер. Сварог попробовал платформу ногой. Ничуть не колышется. Решился взойти. На перилах впереди узкая коробка с окошечком, где светилась надпись «Кардея» и одной единственной кнопкой. Гениально просто. И почему-то ни единого кресла, лавки, сиденья. Что поездка по этому маршруту считалась короткой, и пассажиры предпочитали стоя любоваться окружающей природой? Ага, вот узкая белая клавиша с черным силуэтом стула. Надо полагать, нажмешь, стулья и выскочат снизу. Но придется постоять, иначе кони не уместятся. Не прибегая пока что к фамильному умению гейров-лошадников, он потянул коня за повод, и тот, поколебавшись, спокойно ступил на платформу. Она не гремела, не чадила, и оттого, надо полагать, совсем гнедово не пугала. Следом завели коней остальные. Сварог уже с показной лихостью нажал кнопку, перила поднялись, вспыхнула новая надпись «Куманте». Но Сварог не стал больше трогать кнопку. Платформа плавно приподнялась над рельсом и устремилась вперед. Положительно сотня лиг в час, не меньше. Однако скорости не ощущается, и ветер вовсе даже не бьет в лицо. Есть тут какой-то секрет. Сварог ободряюще оглядел спутников, но они и без того держались молодцом. «И это дорога предков?» — спросила Делия, встав рядом с ним. «Очень похоже», — сказал Сварог. «Какая-то фантастическая сохранность. Сказка. Поневоле позавидуешь. Предкам?» — криво усмехнулся Сварог. «Право не стоит, принцесса. Голову могу прозакладывать. Бок о бок с этими приятными удобствами у них имелась масса такого, от чего вы пришли бы в ужас». Но Делия его не слушала, задумчиво улыбалась, подставив лицо легкому ветерку, мечтательно полузакрыв глаза. Сварог мысленно махнул рукой, догадываясь, где блуждают ее мысли и фантазии. Зримых остатков древних ужасов в наличии не имелось, а яркая платформа, невесомо летящая посреди заросших лесами холмов и зеленых равнин, была доподлинной реальностью. Сварог отстранил ладонью, ткнувшуюся ему в плечо, тяжелую конскую морду, облокотился на перила и молча глазел по сторонам. Уходил квадранс за квадрансом. Час, полтора, два. Платформа неслась, не задерживаясь на многочисленных остановках. Вокруг равнины и холмы, потемневшие после захода солнца леса, и ни единого чудища ни на земле, ни в небе, ни малейших следов цивилизации, если не считать самого монорельса. Идиллия и пастораль. «Граф», — громко сказал Сварог, не оборачиваясь. Леверлин подошел справа. «Слышал ты о чем-нибудь подобном?» — спросил Сварог, похлопав ладонью по перилам. «Или, может, читал?» «Ни строчки и ни словечко». «Занятно», — сказал Сварог. «А ведь эта штука расположена в жалких паре лиг от границы, и конца края ей пока что не видать. Что, никто из тех, кто сюда забредал, так и не наткнулся на рельс? Куда ты клонишь? Сам не знаю, размышляю вслух». Кто-то охнул за его спиной, беспокойно зафыркали кони. Впереди вдруг открылась неширокая река. Рельс пересекал ее, держась на ажурных, уходящих в воду опорах. На миг у Сварога замерло сердце, но платформа лихо пронеслась на другой берег над серой морщинистой водой, с высоты показавшейся твердой и неподвижной. Рельс круто забирал влево, протянувшись вдоль реки. Возможно, это и был таинственный исток Ителла. Дорога пошла под уклон. Справа темнел лес, впереди показался залив, нечто вроде бухточки, отделенной от реки узким каналом. Бухточка была чересчур уж округлая, а канал чересчур уж прямым для игры природы. Возле бухточки желто-коричневым полумесяцем выгнулось невысокое каменное здание со стрельчатыми окнами, башенками и нависавшими над водой террасами.